Яна Огрибова кофе с грозой. Анна сидела на балконе, закутавшись в старый плед, пахнущий шерстью и чуть-чуть сухими духами, остатками прошлой жизни. Балкон был узкий, как пенал, застекленный, но одна створка, ближняя к ее плетеному креслу, была распахнута настежь. Это было нарушением правил. Муж говорил, что в грозу нельзя открывать окна, что может залить ламинат, что шаровая молния, что сквозняк захлопнет дверь в квартиру, и дети простынут. 100 000 нельзя, и что ты вечно творишь. Но сегодня, именно сегодня, после очередной ссоры, которая взорвалась на кухне, как перекалившаяся банка с вареньем, Анна нарочно толкнула раму от себя, впуская в дом дикую, первобытную свежесть. Город задыхался. Июнь стоял душный, бетонный, плавился асфальт во дворах, и даже ночью не спадала духота. 2 недели небо собиралось с силами, копило в себе электричество, темнело к вечеру грязно-синими тучами, но так и не проливалось. И только сегодня, в 1:00, когда дом наконец затих, природа сорвалась с цепи. Первый гром ударил так, что задребезжали стекла в рамах. Анна вздрогнула, но не от испуга, а от странного, почти животного удовлетворения. Где-то там, наверху, тоже что-то ломалось, трещало и рушилось. Ей было созвучно это буйство. Ветер ворвался в открытую створку, рванул край пледа, загудел в щелях, принеся запах мокрой пыли, тополиных листьев и озона. Запах дождя, которого все так ждали. На коленях у Анны стояла большая керамическая кружка с отбитым краешком. Кофе был черный, без сахара, почти остывший. Она не столько пила его, сколько грела об него ладони, хотя на улице было +26. Ее знобило изнутри. 33 года. Возраст Христа. Возраст, в котором, кажется, уже поздно начинать все сначала и невыносимо продолжать так, как есть. Она сделала глоток. Горечь прокатилась по языку, оседая где-то в районе горла неприятным осадком обиды. За спиной, в глубине темной квартиры, было тихо. Дети спали. Вернее, старшие девочки, 11 и 12 лет, наверняка лежали калачиком в своих кроватях, накрывшись подушками. Они боялись грозы, хотя никогда не признавались в этом отцу. Им было стыдно бояться, ведь папа говорил, что бояться – удел слабых. А младший, 3-летний карапуз с пшеничными кудрями, спал как сурок в своей кроватке с бортиком. Он еще не понимал ни грома, ни молний, ни того, что его родители медленно, мучительно, словно заржавевший механизм, перемалывают друг друга в труху. Сеня был долгожданным. После 2 девочек они оба мечтали о сыне. Анна вспоминала, как Игорь, узнав о 3-й беременности, вдруг расцвел, заулыбался, вечером пришел с работы с огромным букетом ромашек, ее любимых полевых цветов, и сказал: «Ну, наконец-то! Теперь точно пацан будет». Он хотел этого ребенка не меньше, чем она. Они вместе придумывали имя, вместе представляли, как отведут его на футбол. Это было их общее счастье. Но радость омрачилась родами. На 8-м месяце началось кровотечение. Врачи засуетились, лица стали сосредоточенными и испуганными, ее повезли в операционную, и последнее, что она помнила, яркий свет ламп и маску с наркозом, опускающуюся на лицо. Экстренная кесарева. Она могла умереть. Сеня мог умереть. Но судьба распорядилась иначе, и мать, и дитя выжили. Когда она отошла от наркоза, в палате сидела ее мать, примчавшаяся первым же рейсом. Мама плакала, гладила ее по руке и сквозь слезы рассказывала странную вещь. Ей приснился отец Анны, дедушка, который умер 3 года назад. Он стоял в белой комнате, спокойный и молодой, и держал на руках младенца. «Не бойся», — сказал он. «Я его приведу. Все будет хорошо. Я там за них попросил». Мать проснулась от телефонного звонка. Звонил Игорь сказать, что у Анны начались роды. Анна не знала, считать ли это чудом, совпадением или просто игрой воображения уставшей пожилой женщины. Но с тех пор, глядя на Сеню, она иногда чувствовала, что мальчик пришел в этот мир не просто так. Что ее отец, простой инженер с завода, тихий и незаметный, действительно где-то там, за гранью, вымолил для нее и внука спасение. Муж спал в спальне. Или не спал. Анна не знала. После того, как он швырнул полотенце на стол и ушел, хлопнув дверью так, что зазвенели ложки в ящике, она не заходила в комнату. В тот момент ей хотелось кричать. Кричать так, чтобы голос сорвался. Чтобы он услышал не ее слова, слов он не слышал никогда, а саму вибрацию ее боли. Но она не закричала. Как всегда. Потому что в соседней комнате спал Сенька, и если его разбудить, то укладывать придется час, и тогда утром она будет совсем разбитая, а муж скажет: «Ты опять ничего не успела, ты же спишь до обеда». Хотя она не спит до обеда уже 4 года.